Окей. Здравствуйте, это программа 2024, и я приветствую Сергея Лагодинского, депутата Европарламента. Здравствуйте, Сергей.
Привет.
Можно ли сказать, что отмена санкций или признание незаконными санкций против Фридмана и Авина – это торжество правосудия?
Не торжество, конечно, но это часть системы правосудия. Это часть системы, в которой суды имеют последнее слово. Ну, кстати, оно здесь не последнее, потому что Европейский суд справедливости имеет две инстанции. Это решение одной инстанции, вторая, там, по-моему, два месяца можно на подачу апелляции. И вот сам непосредственно этот вот суд, именно Европейский суд правосудия, это вот такая большая камера, такая, да, большая палата, она еще может решить как-то по-другому, если они захотят. Но, в принципе, да, это часть системы правосудия, и вот так у нас, да, суды решают. Поэтому я не совсем понимаю вот эти вот всю волну возмущения и обескураженные накаты, наезды именно на суд. Ну, почему на суд? Видимо, видите ли, суд сделал ошибку. Я не понимаю, как вот сидят люди в ютубах, русскоязычные наши все, и вот все они знают, что сделал суд ошибку. Вот я, например, сам не могу понять, сделал суд ошибку или нет. Я только сам тоже вот читаю решение суда. Я не был на заседаниях, я не знаю, что было представлено, что не было представлено. Но вот у всех есть такое вот понятие, что ошибку сделать, потому что YouTube, конечно, знает лучше, чем Европейский суд, европейское право.
А если говорить о том, как готовятся вот эти санкционные документы на тех или иных лиц Еврокомиссии. У вас, как у депутата Европарламента, есть вопросы?
У меня есть очень много. У меня есть очень много вопросов. У меня есть очень много вопросов вообще к тому, к системе санкций. Но надо понимать, что эта система санкций – это не суд. У суда своя роль. И не надо, так сказать, на свободные суды наезжать. Достаточно других судов в других странах, которые функционируют совсем по-другому. И там вот можно на них наезжать. А здесь есть определенная система. Кому есть претензии с моей стороны, это к чиновникам Европейского совета. Потому что здесь, видимо, сделана была ошибка на двух уровнях. Во-первых, на уровне, когда было решение эти санкции накладывать, значит, по европейской системе это очень технический вопрос, и наложение санкций должно быть очень аккуратно обосновано. Значит, там обоснования были нехорошие. Но вы же понимаете, что тогда волна была быстро-быстро накладывать эти санкции. То есть все те же, которые сейчас наезжают на Европейский суд, тогда говорили, чего так долго, надо быстрее, надо больше, надо шире, надо глубже. А теперь как бы вот говорят, а чего вы так быстро сделали это все? Да? Вот. Но ошибки там были, и это было ясно. Ну и у меня вопросы на втором уровне, это, конечно, команде юристов, адвокатов, которые представляли Совет, Европейский Совет сейчас, во время этого процесса, потому что, окей, вы, может быть, недостаточно наработали тогда, но докажите, объясните суду причастность этих людей, системную. Мне кажется, что здесь тоже были, видимо, недоработки. Но, опять же, свечку я не держал, я не был на процессе, никто из наших вот этих людей, критиков, не был на процессе, но зато просто волна возмущения. Ну, наверное, мы в российских условиях, или те, кто вот это говорит, ну, наверное, понимают, как должны работать суды в демократии, потому что так просто рубят с плеча.
Правильно ли я вас понимаю, что вы считаете, что как раз критики хотят политического решения суда?
Да, они так и говорят. А куда мы приехали? Мы приехали в систему, где нам нужны политические политизированные суды. Я, понимаете, я не против того. Я всегда, кстати говоря, и особенно в немецких кругах и вообще в международных кругах, я говорил, что у нас проблема с системой санкций. Потому что, с моей точки зрения, санкции должны быть политическим механизмом, в первую очередь. Сама система, а она у нас залегализирована. И мне было ясно, что в определенный момент это дело будет проблемным. С моей точки зрения, международные санкции должны быть в первую очередь политическим волевым решением правительств, а не вот таким вот залегализированным. Но здесь уже идет вопрос немножко о природе Евросоюза. Евросоюз — это все-таки такое правовое животное, не только в том плане, что там все говорят о правовом государстве, а в том плане, что его как бы так, зарождение, да, его система основана на договорах, и эти договоры все являются правовыми актами, и поэтому любая компетенция, любой шаг и комиссии, и парламента, и, ну, парламент, может быть, в меньшей степени, и комиссии, и совета, они постоянно не только основываются на каких-то правовых вещах, то есть там политической воли там мало, да, для именно вот таких решений, они еще и постоянно оказываются в конце в Европейском суде справедливости. Поэтому такая неповоротливая система, где судьи имеют последнее слово, к сожалению.
На ваш взгляд, как будет меняться ситуация с этими санкционными вопросами в отношении конкретных лиц? Теперь будут эти санкции более серьезно готовиться? Вообще, в принципе, люди скорее будут отходить, точнее, система будет отходить от того, чтобы конкретных людей назначать. Как вы думаете, будет развиваться эта система?
Ну, я думаю, что сейчас, во-первых, надо посмотреть, и в данном случае я еще не успел посмотреть формулировки текущие. Да, по каким формулировкам наложены санкции, с какими обоснованиями наложены санкции сейчас. Во-вторых, да, я думаю, что наложение санкций будет более осторожным на будущее. Особенно это будет касаться членов семей, потому что у нас уже два кейса, начиная с Пригожинской матери, и кончая там один гонщик, сын, я даже, честно говоря,
Мазепин, по-моему, фамилия,
да. С которого тоже сняли санкции, потому что сказали, что просто потому что он член семьи, этого недостаточно. И понимаете, я как бы мы же не дураки, я все понимаю, что мама Пригожина, естественно, нечестным трудом, работая там, я не знаю, кем она была, я уже не помню, вот заработала себе миллионы на этот фонд, которым она поддерживает искусство. Все понятно, но это все надо доказать, и надо найти формулировки. Вот я отвечал в парламенте за закон по конфискации частных активов. И в этот закон я прописал, что в определенных случаях обход конфискации путем переписывания этих активов на ближайших членов семей и бизнеса должен быть, так сказать, ну, не должно быть преграды для их конфискации. У меня были громадные проблемы сначала с другими фракциями, потом у меня были проблемы с членами, с 27 членами правительств. И в конце мы все-таки мы это сделали, но там пришлось вставать на голову, и, в принципе, это очень такой комплексный, очень сложная система. И я, как юрист, я понимаю, да, как политик, я в другую сторону, да, это все пытался развернуть, и мы нашли какой-то вот такой компромисс. Но, опять же, потому что это компромиссы, потому что это сложные вещи, их надо, с ними надо работать очень аккуратно, и вот эти вот обоснования должны быть всегда аккуратными.
Но если говорить о том, как, на ваш взгляд, разные европейские страны разочаровываются в санкционной политике, давайте так скажем, да, насколько это влияет в том числе на результаты выборов, которые мы видим по Европе, и на будущие выборы, которые мы будем видеть в Европарламенте.
Ну, тут есть разные санкционные политики. У нас есть санкционные мероприятия, касаемые личностей, личных активов и личной свободы там, передвижения и так далее. Вот о чем идет речь сейчас. Здесь, честно говоря, это никого из граждан Евросоюза, если так брать, да, кроме вот нас, там, которые интересуются этой системой, никого не интересует. К сожалению, никто вообще понятия не имеет, кто такой Фридман, кто такой Авен. Может быть, они даже спрашивают, а почему у него немецкая фамилия. Ну, даже понимаете, никто ничего не понимает. И, в принципе, всем плевать, там, ну, взяли яхту, не взяли яхту. Вопрос, который действительно будируется и используется, кстати говоря, и российской пропагандой против нас, и правыми партиями против нас, это, конечно, санкции экономические. Потому что выстраивается нарратив, что мы, и вы прекрасно это знаете, вы же тут тоже как бы с этой стороны новой нашей стены, это нарратив используется, что мы как бы ввели санкции, а эти санкции ну, нам хуже делают, чем делают это с российской стороны. И не предотвращает, не приостанавливает якобы военные действия со стороны Российской Федерации. Но это уже другая опера. То есть это как бы другой санкционный механизм и другое решение санкций. Оно более политическое. Здесь немножко сложнее пойти в суд. Да? Ну кто, Путин, что ли, пойдет в суд европейский и будет там эти санкции проверять. Здесь уже больше политического размаха и возможностей. Но да, есть вопросы об обходе санкций. Я когда говорю, я же занимаюсь Турцией, я когда говорю с турецкими коллегами, я постоянно поднимаю этот вопрос. Ну, что, мы ничего. Это не мы. Да. И не только ж Турция, там и вся Средняя Азия, ну, понятно, да. Та же Грузия, там есть вопросы, но они тоже говорят, не, мы ничего не делаем. То есть там и не доказать ничего, и доказать очень трудно, там такие косвенные доказательства и так далее. И, конечно, есть вопросы по отдельным компаниям. Мы постоянно видим, что там и немецкие компании, и не только немецкие компании завязаны, и балтийские компании. То есть здесь вопросы уже не только такие стратегические, там даже вопрос, ну просто как эти санкции пробивать, и чтобы они вообще ну, по-нормальному действовали так, как было задумано. Здесь очень много вопросов, здесь очень много работы. Но я знаю, что, например, немецкое правительство целое агентство на эту тему активировало, и они следят за этим. Но просто это такой большой фронт работы, что, ну, фронт, может быть, в данном случае не очень подходит, но такой большой объем работы, что очень трудно это сделать. Но я всегда говорю, санкции же не только... так сказать, цели санкций и целью санкций было не только и не столько, там некоторые считали, там, чтобы развалилась российская экономика. Ну вот, с моей точки зрения, это не была главная цель. Одна из целей санкций это была все-таки, чтобы у России не было технологий и объема для ведения войны, военных действий, и все-таки какой-то такой моральный, цивилизационный знак, что после того, что произошло, особенно 2 года назад, ну, я не буду говорить о том, что происходило с 2008 года, там то же самое, или, во всяком случае, сходные вопросы, ну, вот после этого мы не можем по-нормальному взаимодействовать с такой страной, с такой экономикой.
Сергей, вы сказали, это вот тезис пропаганды по поводу того, что санкции России не вредят, экономика справляется, только у Европы из-за этого еще больше проблем. А вы с этим тезисом не согласны?
Я с этим тезисом Согласен в том плане, что действительно, конечно, особенно в энергетическом секторе, но, кстати говоря, это не только и не столько были санкции, сколько со стороны Российской Федерации ответ такой, да, если говорить о газе. Но частично и санкционные тоже мероприятия. Да, действительно, экономика Германии особенно, если мы посмотрим, Германии экономика сейчас, конечно, несколько замедлился, и негативный есть, как говорят сейчас в России, негативный рост экономики. Это действительно меня озаботит. Но, опять же, здесь не только вопрос санкций. У нас, и об этом говорят мало, самые большие проблемы, например, с инфляцией, были не из-за энергетики, а из-за постковидной ситуации, из-за нарушения вот тех самых цепочек поставок, которые до сих пор не нормализировались. И вот с тех пор система глобальная вышла из строя, вышла из равновесия, начались новая динамика. У нас есть определенные технологические вопросы, проблемы с развитием там в Европе, искусственного интеллекта и так далее. То есть здесь очень комплексные причины. К этим причинам наслоилось, естественно, и вот это вот шоковое увеличение цен на энергоносительные, которые, кстати, сейчас стабилизировались и пошли вниз, и идут вниз, и уже фон дер Лайен, по-моему, вчера сказал, что газовые цены достигнут уже нормальной, так сказать, точки очень скоро, и если действительно заключать новые контракты, кстати говоря, даже на бытовом уровне, да, по газу для обычных консументов, да, то вы увидите, что там цены, ну, уже приближаются к ценам до военного вот этого шока. Но да, с точки зрения восприятия, оно такое восприятие довольно легитимно. То есть люди смотрят и как бы говорят, ну да, ну, действительно у нас проблемы. Но если раскатать этот клубок, то увидим, что проблемы, в принципе, не только и не столько из-за санкций. А вот то, что вот эта вот вся... То, что мы видим, вся история там Восточной Германии, где очень часто говорят, Восточная Германия зависела от рынков Российской Федерации, сейчас вот многие предприятия из-за этого, да, там эта зависимость была, в общем-то, минимальная, она была очень локальная, очень региональная и минимальная, но раскручивается это все именно пропагандой, правыми партиями, естественно, так, что вот все, конец света. Но посмотрите, в принципе, на энергетическую зависимость, Восточная Германия зависела до войны практически на 80% от российской нефти, потому что на Восточной Германии все шло через трубу. А, ну где, что там, что-то развалилось, там не хватает света, тепла, я не знаю, что, где, я не вижу такого. То есть все, в принципе, нормализовалось, и учитывая то, что все прошло всего 2 года, а мы уже пережили 2 зимы, а наше газохранилище под завязку полное. Ну, мне кажется, что это как раз доказывает то, что, в принципе, наша экономика и наши политики, которых сейчас все так ругают, там, включая моих коллег по партии, да, они-то вытащили страну все-таки из вот этого кризисного состояния, в которое, в принципе, Москва нас бы хотела повернуть.
То есть санкции не так сказываются на европейских странах, как об этом говорит пропаганда, но насколько получилось сделать те цели, о которых вы говорили, насколько получилось не допустить технологии в Россию для того, чтобы она их использовала в военных целях, насколько получилось, ну, так или иначе, затруднить эту войну для Путина?
Я думаю, что затруднить получилось. Но представьте, если бы эта агрессия продолжалась, а мы бы торговали всем, да, и двойного назначения, и технологиями и так далее. Но я думаю, что тут бы все было намного быстрее и намного хуже. Но я всегда говорил, что, в принципе, ключевое наше значение на стороне Украины в этой войне, в этой оборонной войне для Украины, это не только и не столько, скажем так, санкции, сколько военная поддержка. Военную поддержку я за нее ратовал еще до начала войны, потому что было понятно, что Украина тут одна не вытянет. Ну и то, что сейчас происходит, это еще раз подтверждает мой тезис, что надо было раньше и сильнее помогать Украине, а не рисовать себе красные линии, красные черты вместо Путина.
Сергей, у вашего бывшего однопартийца Герхарда Шрёдера была круглая дата на днях. Вы его поздравляли?
Один из мотивов, почему я вышел из партии, был, ну, скажем так, главным мотивом был там был скандал с расизмом, но я всегда чувствовал себя у социал-демократов не вольготно, потому что я занимался международной политикой тогда, именно тогда, когда заходила речь о наших отношениях с Кремлем. То есть я был там тогда белой вороной, это сейчас все как бы уже переобулись, как у нас говорят, и все вдруг поняли, и часто, кстати говоря, многие извиняются передо мной за бывшие нападки. Нет, я, естественно, ну, во-первых, мы вообще друг друга не знаем, слава тебе, Господи, во-вторых, что там поздравлять, я и более близких людей забываю поздравлять, а тем более какого-то дедушку из Ганновера.
Ну, вы знаете, по поводу как раз переобувания, Герхард Шрёдер не переобувался. Он как топил за Путина, так и топит.
Ну так пусть топит в своих тапочках домашних. Герхард Шрёдер не играет, с моей точки зрения, уже никакой роли. Это такой символ Германии, который у него очень много заслуг, кстати говоря, в плане поднятие немецкой экономики, оно ее поднималось
за счет дешевых энергоносителей в том числе.
Не. Он там была другая проблема. Эти энергоносители были и до этого. Эти энергоносители были еще со времен холодной войны. Но там были проблемы с системой социальной. Когда не было достаточно мотивации для людей идти в... Там даже не в плане мотивации была проблема, а в плане того, что очень много приходилось выплачивать. Бремя выплат для предприятий было очень высокое, и налоговое, и социальное. И он изменил эту систему. И очень многие на это ругаются, те, которые, так сказать, на более социальном крыле политических партий находятся, чем я. Но на самом деле именно после этого пошел рост экономики. И вот то самое выражение, что Германия – это больной человек Европы, это было как раз выражение до Шрёдера, а вот во время его правительства вместе с зелеными, надо сказать, тогда первое правительство красно-зеленое, они пошли на очень много очень болезненных, надо сказать, решений, но которые динамику в экономике вернули. Но это не это другой как бы вопрос. Тот вопрос, что он как был в кремлевских тапочках, так он в них и ходит, ну, это в принципе, это его проблема. Вопрос в том, чего делает сейчас его партия. Насколько там достаточно людей, которые представляют эту идеологию, я даже не знаю, как ее назвать, потакание кремлевским желанием, да, вот ту самую неправильно, превратно понятую формулу Вилли Бранта о сближении через сотрудничество, да, Wandel durch Annäherung. Вот там еще есть проблемы, там еще есть вопросы. Если мы слышим, когда мы слышим председателя фракции в Бундестаге от социал-демократов, того самого, которым я, вот его-то я как раз знаю, и я знаю, что он очень порядочный человек, кстати говоря. То есть там вопрос не коррупции, его не проплачивают. Там вопрос действительно, ну, такой политической боязни, какой-то такой идеологической боязни, когда он говорит о том, что надо, да, заморозить, вот он сказал, да, этот конфликт. Здесь уже идут такие, да, идеологические какие-то моральные проблемы, вопросы.
Если говорить о тех решениях, которые принимают сейчас о поддержке Украины и на уровне Германии, и на уровне Евросоюза. Вчера было такое знаковое событие как раз в Европарламенте. Какие тренды вы видите? Что сейчас происходит?
Я не знаю, какое знаковое событие вы имеете в виду.
Ну, когда вчера отказались, да, голосовать, пока не будет включен пакет помощи Украине.
Ну да, это был такой фэй.
Ну, такой символизм. Такой.
Ничего не дает. Там, ну, вот Верховштадт, он любит такие шоу. Но это очень, очень важно, и мы, естественно, это поддержали. Но просто, чтобы люди понимали, это не будет играть никакой роли, потому что у нас решение не давать, я даже не знаю, как это по-русски сказать, не давать этот discharge. Это решение, ну, как в любом предприятии, где вы освобождаете управление компанией от ответственности раз в год, что вот вы говорите, все там было хорошо в финансовом плане, да, финансово. Наверняка эксперты меня поправят, как это называется. Вот это решение с 2009 года парламент не давал вот этот вот зеленый свет совету. Но неважно, это было эффектно, это было правильно, в принципе, правильно. Но нам надо другие искать рычаги давления на Совет для быстрого увеличения помощи Украине. Давайте будем честны, в принципе, она увеличилась, но она увеличивается недостаточно. И с моей точки зрения, здесь вопросы у меня и к моему канцлеру, и это известно. Здесь должна, конечно, речь идти, независимо от того, как их называть, там, Таурус, не Таурус, чего там другое, или давайте поставлять это из Германии, или каким-то цепным образом, цепочным образом откуда-то с другого, из других стран. Но, конечно, дальнобойные вот эти вот ракеты должны быть, и мы должны понять и принять, что цели, которые играют военную роль, легитимны, если речь идет о стране-агрессоре, которые военные цели, которые релевантные военные цели, они легитимны. Ну да, что в одну сторону что-то куплять. И вот на этих, в этом плане есть вопросы. Ну, естественно, если уж так говорить, естественно, у меня сейчас, в данный момент, еще больше вопросов, конечно, к нашим американским партнерам. Потому что удушение Украины военное все-таки вот за эту веревочку сейчас тянут больше в Вашингтоне республиканцы, потому что то, что происходит, это, в принципе, с моей точки зрения, историческое преступление, потому что всем понятно, о чем идет речь и кто, в принципе, является воодушевляющим актором этих действий. Я не думаю, что господин Трамп вот сам придумал такую комбинацию.
Сергей, вообще европейские левые, европейские зеленые столько лет говорили о том, что НАТО — это, в общем, не такой безупречный механизм, да? Настолько я сейчас вижу, как, особенно в таких левых странах, как Норвегия, да, люди, которые всегда привыкли с критикой относиться к американской гегемонии, как они это называют, да, вдруг оказываются в довольно противоречивой ситуации. Я просто вижу, как они сами пытаются выработать такую позицию. Вам много приходится таких разговоров вести с людьми, близкими вам по взглядам, вот на тему, в том числе, поставок оружия?
Вы знаете, нет. Во-первых, я не считаю себя левым, уже, так сказать, исходя из моей биографии. Я не считаю, кстати, партию зеленых левыми, больше центристами и, скажем так, прогрессивными. Это больше мне нравится выражение.
Ну, тут в разных странах по-разному это бывает. Я привел Норвегию не случайно, потому что там вообще такой крен влево у многих политических
сил. Ну, у них много чего, каких кренов. Поэтому я как бы отвечаю не за всю Одессу, а за немецкую партию зеленых. Но, надо сказать, я был очень удивлен, поражен, что, например, наши французские коллеги с самого начала войны поддерживали наши зеленые французские коллеги, у которых таки крен есть. Они поддерживали поставки вооружений. И в принципе, у нас и в наших резолюциях по отношению к НАТО линия немецких зеленых, в принципе, не подвергается сейчас сомнению. И посмотрите на опросы общественных мнений. Если мы посмотрим на опросы общественных мнений в Германии, если разложить это по партиям, по тем, кто поддерживает Украину, кто поддерживает увеличение военной помощи Украине, кто смотрит на риски из Кремля, то самые высокие рейтинги поддержки Украины, военной поддержки идут у выборщиков и тех, кто поддерживает зеленую партию. Мы на первом месте в этом плане. И, честно говоря, я этим горжусь, потому что это знак того, что это действительно партия не идеологов в данном случае, вот когда мы говорим, да, особенно о внешней политике, а людей, которым действительно важны права человека и поддержка мира. А поддержка мира — это не значит шулечь и поднять лапки и ждать, пока на тебя набросится поддержка мира и защита прав человека, прав женщин, особенно на оккупированных территориях. А как ее достичь? Чтобы больше оккупированных территорий не было, чтобы освободить оккупированные территории, освободить этих женщин, освободить этих людей, которыми издеваются в подвалах, где их мучают. И мне кажется, что то, что нам удалось объяснить людям зеленой партии, это очень, знаете, я выступал на конференции, конгрессе партийном уже полтора года назад в Бонне, и там был запрос, чтобы мы приняли резолюцию как партия, да, там сидят как бы делегаты, депутаты, делегаты партии, тысячи где-то человек, чтобы мы приняли резолюцию, что мы не должны поставлять в Украину наступательные, так сказать, вооружения. И я против этого, так сказать, аргументированно. И после этого было голосование. Никто не поднял руку за это предложение больше не поставлять. Ну, практически пару рук поднялось. Я сам был удивлен. Потому что мы все изменяемся, и зеленая партия, и члены партии. У нас ведь очень много людей, которые входят сейчас в партию и становятся членами зеленых. Они просто совсем новая генерация, новое поколение. Для них совсем другие важные приоритеты.
Сергей, хочу вас спросить, как человека, который в Европарламенте давно, много речей там слышал, много выступлений видел. Выступление Юлии Навальной перед депутатами Европарламента. Какое произвело впечатление на коллег? Как ее восприняли?
Ну, естественно, это было очень эмоциональное выступление. Это была эмоциональная ситуация. Знаете, я видел два ключевых выступления буквально в течение одной недели. Это первое на Мюнхенской конференции безопасности, где я был, и где мы все были ошарашены этой новостью. И, в принципе, мы должны были встретиться с Юлей как раз в этот день. И вот это уже следующее выступление, где Юля уже, несмотря на шок, ну, да, это уже другая была ситуация, подготовленная, понятная. Естественно, все это произвело очень сильное впечатление. И мы стояли, стоя аплодировали Юле не только потому, что она супруга убиенного, но и потому, что она очень сильная личность сама. И это было видно. Да? И особенно как она могла, и как она это дальше продолжает делать, эту работу. Там, конечно, можно другие вопросы задавать, правильно ли это стратегические там решения там, в плане коммуникации и так далее. Но это другой вопрос. Но то, что это человек, на которого наезжали по всем там российским помойкам, типа, что она что-то там не плакала или плакала не так, и не с того глаза. И тем не менее человек идет и борется, и перенимает этот флаг. Нет, в этом плане здесь вопросов нет. Вопрос, конечно, в будущем. Вопрос, конечно, что это значит для ФБК, и для вообще роли, да, роли Навальных в истории Российской Федерации. Здесь, мне кажется, еще история нам покажет, но я всегда, так сказать, в рамках того, что я могу, всегда буду поддерживать вот именно ту роль, которую для себя Юля выбрала, которую выбрала история для нее, которую выбрал Кремль для нее своим вот таким своим убийцом.
Сергей, одна из важных частей ее речи была в том, что этот режим — это режим преступников, которые захватили власть. И она призвала относиться к Владимиру Путину не как к руководителю страны, особенно после тех, в кавычках, выборов, которые должны пройти, да, а как к преступнику, который захватил власть, как банде, которая захватила власть. Насколько этот тезис слышат в Европе? Насколько он применим в реальной политической работе?
Ну, надо всегда знать, с кем ты имеешь дело. И, естественно, я сам это говорю, что методы-то, которые применяются, они, естественно, не политические методы. Это методы мафии, да, это методы бандитов. Вопрос, что из этого следует? И мне кажется, что, в принципе, что имеется в виду, это перестаньте быть наивными в лучшем случае, да, или коррумпированными в худшем случае. Перестаньте быть частью этих бандитских схем. И в этом плане я согласен с Юлей. Но вопрос, конечно, в том, а что из этого следует дальше? И мне кажется, что в данном случае просто действительность немножко... Мы же как все аргументируем с какой-то своей перспективы. И естественно, перспектива Юли, перспектива друзей и моя личная, которую знала Алексей, она другая. Она, скажем так, только часть этой действительности. И я не хочу сказать, что не все так однозначно, об этом не идет речь. Но не все так однослойно. Естественно, политика Европейского Союза, международная политика Европейского Союза не сходится и сводится к двустороннему вопросу. У нас многосторонние, у нас многоплановые вызовы. У нас там Китай еще маячит на горизонте, это уж только вот. У нас вопросы с Азией, у нас сейчас вопросы с Израилем, и тот факт, что весь мир наезжает на Германию, кстати говоря, и европейские тоже, говоря, кстати, о крене левацком. И, в принципе, наверное, это тоже часть бандитской схемы. Я думаю, что усложнение миропорядка, это все подходит туда же, чтобы мы не расслаблялись и не занимались только Украиной. Ну, как немножко другими вопросами еще занимаюсь. Но о чем, к чему я веду? решения Евросоюза, и мы вот начали, да, с очень сложного решения, они не в вакууме, они в рамках правового государства, они в рамках вопросов, как мы можем объяснить это нашим избирателям, нашим, не российским. Мы, понимаете, мы подотчетны не российским избирателям, мы даже подотчетны не очень моим горячо мною любимым российским беженцам, релокантам, как там их называть, оппозиции, гражданской. Мы подотчет, они нас не выбирают. Нас выбирают немецкие избиратели. И наша, как бы вот весь фокус состоит в том, как немецкие избиратели и их мотивы, мотивации, их желания свести вместе с тем, о чем говорит Юля, и что важно оппозиции и российскому гражданскому обществу. И вот об этом идет речь. То есть наложение там санкций, рубя с плеча, не получается. Здесь надо по-другому. И тут, в данном случае, я считаю, что правильно есть проблема, там, почему, например, ФБК и их аргументы, и их документы не включают активнее, когда накладывают санкции в России, в Европе. Вот я так понял посыл Леонида Волкова. Я не понимаю, почему, в чем проблема вообще. И над этим надо и будем работать. Почему санкции как бы отрабатывают на бедных релокантов вместо того, чтобы отрабатывать их там на других, у кого достаточно, на том же Фридмане. Здесь тоже вопросы, и над этим мы работаем. Но просто это как бы другая система. Здесь нет такой системы, что вы пошли в Думу и там Володину что-то нашептали на ушко, он побежал в Кремль, и что-то там вот вдруг все решилось. Такого не происходит здесь, здесь по-другому. Поэтому да, надо понимать, с кем мы имеем дело, но вопросы другие остаются. И, к сожалению, в Кремле остаются те же люди, несмотря на их бандитскую ментальность. И с этими людьми когда-нибудь, когда-то все-таки и сейчас приходится иметь дело. Ну что делать?
Сергей, у меня последний вопрос остался. Перед ним я должен сказать про магазин «Шоп Дилетант Медиа», на котором в этот раз предлагают книгу «Вонегут и Бойден» номер 5. Да? Да. Мы последний вопрос задаем или нет? Да, все, последний вопрос, да. Так вот, я должен сказать о магазине «Шоп Дилетант Медиа», где можно покупать книги, я вас призываю это делать. Но я все-таки еще спрошу про исламский терроризм. Сергей, а в вопросе борьбы с исламским терроризмом Россия до сих пор союзник Европы?
Ну, как я понимаю, что касается работы спецслужб, даже на этом уровне там совместная работа не особо активная. Я не вижу и не слышу этого. И, честно говоря, как я понимаю, вообще посыл из Кремля, да там и с их стороны нет никакого вообще желания работать совместно против исламских террористов. Ну, начнем с того, что у нас лучшие, у вас лучшие друзья в Москве сейчас вообще Иран, которые, может быть, не поддерживают этих исламских террористов, но они поддерживают других исламских террористов и выражают их, и так далее. Ну, я уж не говорю о Хамасе, который там просто заезжает постоянно и, может быть, не только заезжает, но и живет. Поэтому, вот говоря с моей политической точки зрения, я не вижу, о каком сотрудничестве по борьбе с исламским терроризмом может идти речь, если с точки зрения Кремля это вообще проблема Украины и Запада. Ну хорошо, если Крокус, Сити Холл, это вообще не проблема исламского терроризма, а наша как бы проблема, о чем тогда вообще может идти речь? Мы предупреждаем, там американцы предупреждают, ну, а оказывается потом, что они это вообще все организовали. Ну что же, значит, вот такое вот видение Кремля. То есть там, с той стороны, разрушаются последние какие-то мостики, возможности совместной работы. То есть решение было принято, мне кажется, оно такое довольно резкое и, с моей точки зрения, в данном случае бесповоротное. Россия решила, что она находится на стороне Ирана и Хамаса, а не на стороне западной цивилизации.
Спасибо большое, Сергей, за то, что мы нашли это время и записали интервью. До свидания.
Спасибо вам. Очень приятно.